Доброе утро, народ Божий. Доброе утро, дети. Слава Богу за сегодняшний день. Вы молодцы, что проснулись и пришли в дом молитвы, где мы вместе, где вы вместе с родителями, и мы вместе с вами прославляем Господа. Слава Богу. Я хотел бы немножко, как сказать, чтобы вы ответили мне на несколько вопросов. Вот сейчас Андрюша покажет на экране фотографии, а вы попробуйте угадать, что же вот это изображено. Вот это, что это такое? А это? Это мячик, а это? Это ворота. А дальше? А вот это что? Это такие спортивные кроссовки называются, да? Ну и на этом остановимся, Андрюша. Молодцы, вы все угадали. Вы знаете, что вот это все носят дети в Африке. А в Африке, к сожалению, не такая цивилизация, как у нас, и обеспечение не такое, как у нас. Сегодня никто не пришел в таких кроссовках, как показано на рисунке, правда? Слава Богу, родители позаботились, чтобы обуть вас, одеть. И мы благодарны Богу, и вы должны быть, дети, благодарны Богу, потому что, ну, Господь вот так заботится. Но я хочу, еще, Андрюша, две фотографии покажи, пожалуйста. Я хочу сказать, что посмотрите, как дети в Африке, они и вот за такую жизнь они славят Господа. Они также собираются в домах молитвы. Вот, видите, вот, вот одна фотография. Видите, сколько темнокожих там детей, да? А вот с Ником Вуйчичем. Вы слышали о таком человеке? Это наш брат, который служит Господу. Вот, хорошо, спасибо. Видите, как они также радуются, хотя и живут в такой нищете. Поэтому тем более мы должны радоваться, правда? Да. И я хочу вас попросить, дети, о том, чтобы вы, когда носите вот эти кроссовки и эту одежду, были очень бережны к ним, чтобы у нас нет возможности участвовать в нуждах вот, африканских детей, наверное, но есть возможность участвовать в нуждах детей, среди которых населения, где мы живем. Вот среди этого населения. Поэтому, если вы будете бережно относиться к той обуви, к той одежде, то ее можно, почистив, помыв, красиво отутюжив, может быть, отдать другим детям. Что вы и делаете. Я знаю, что ваши мамы и папы делают это. И слава Богу, правда? Так что я надеюсь, что вы будете бережно относиться. Писание говорит нам, церковь, что Господь говорит сам: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». У этих детей нет мобильников, а у вас есть мобильники, правда, у некоторых есть. И мое желание, пожелание такое вам, чтобы в этих мобильниках была информация только познавающая Бога. Может, это Библия детская, может, это мультфильмы, может быть, это какие-то рассказы для детей, ну, доступные на вашем уровне. Поэтому попросите родителей, чтобы они закачали вам все это, и вы в свободное время будете насыщаться Словом Божьим, потому что это благополучное время, оно может пройти, и может наступить такое время, что не станет, допустим, света. Господь поколеблет вселенную, и нечем будет заряжать ваши мобильники. И они иссякнут, батарейки, и все. И уже, как сказать, игр и той информации мы уже не сможем получить. Поэтому, братья и сестры, сокровище, которое мы можем собрать на небе, оно сегодня вот перед нами. Оно сегодня друг рядом с ближним. Это есть наше сокровище, где мы можем приобрести на небо, на небесах. Каким образом? Только одним способом. Это любить ближнего всем сердцем своим. только любить. Любить вот этих малышей, любить ближнего, который рядом, и приобретать его для царствия. Поэтому да поможет нам Господь в этом. И я прошу, давайте поднимемся на свои ноги и поблагодарим Господа за наших детей и попросим дальнейшего благословения для их жизни, для нашей жизни и хождения перед Господом. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты дал нам прекрасных вот таких детей, внуков, Господь. И мы благодарны Тебе за то, что сегодня они в церкви, Господи, они могут поклоняться Тебе, и пусть они будут научены нами, Господь, поклоняться Тебе и быть благодарными за все, что имеют сегодня, Господь. Мы молим и просим Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа, благослови, пожалуйста, благослови, дай нам мудрости, Господь, чтобы не собирать себе здесь сокровища и не где на земле, Господи, а собирать сокровища на небе, где мы вечность будем проводить с вот нашими братьями, сестрами, с нашими детьми, которые уверуют, придя, когда придут совершенные лета. Благослови, пожалуйста, Отец, во имя Иисуса Христа мы молим. Аминь.
Я хотел бы поговорить о проповеди Иисуса Христа. Именно, ну, как сказать, не нашей проповеди о нем, а именно его проповеди, как он говорил, то, что он проповедовал. И это как бы достаточно интересным, на мой взгляд, кажется, потому что Христос имел цель, то есть он не просто учил обо всем подряд. То есть я заметил такую, ну, читая Евангелие, заметил такую вещь. Проповедь Иисуса Христа, она, ну, не была, так скажем, как бы обо всем подряд, как вот бывает, да, вот что вижу, то и говорю. Вот там, вот это комментирую, вот это комментирую, вот это комментирую. У него была, конечно же, реакция на какие-то, на то, что происходило, на то, что где-то там вот он видел и наблюдал, но у него, тем не менее, было четкое и ясное, ну, как бы сказать, система, что ли, или последовательность проповеди вот этой самой. Вот. И я бы хотел, чтобы мы тоже ее заметили и тоже, может быть, как-то так сориентировались на его проповеди. Ну, во-первых, я думаю, что, как и во всякой, ну, как бы во всяком послании должна быть цель. То есть Христос должен был ясно обозначить цель, вообще вот что, к чему Он призывает людей, что Он им предлагает, да, потому что вообще перед человеком, любым человеком, должна быть цель. Любая информация, она ведет нас к какой-то цели. Аминь. Еще раз подчеркну, мысль хорошая. Отметьте. Любая информация, она ведет нас к какой-то цели, она зовет нас к какой-то цели, да? Даже вот бестолковая реклама по телевизору, да, она ведет нас к какой-то цели. Ну, в данном случае, чтобы вы что-то купили. Вот это ее цель. Да? Там, еще чего-то такое там, я не знаю. Какая-то там, не знаю, статья в газете. Да? Она тоже имеет цель. И она тоже ведет вас к конкретной цели. Да? Тоже. Просто не всегда эта цель, ну, не всегда мы можем, может быть, замечаем ее, не всегда это, может быть, ясно сформулировано, но в любом случае она имеет какую-то цель. Да? Допустим, вы прочитали даже самую, казалось бы, на ваш взгляд, какую-то непонятную, скучную статью, да? Но она тоже имеет какую-то цель. Либо она хочет рассказать вам, какая замечательная у нас государство, и какое замечательное, заботливое у нас правительство, да, и вот это является целью, то есть ты когда прочитаешь, должен умилиться и сказать, как хорошо обо мне заботиться. Это цель. Лояльное отношение к власти. Да? Либо какая-то информация, что ты должен, допустим, там, что-то сделать там, или так, должен к чему-то как-то так вот конкретно относиться. То есть у всякой информации есть цель. То, что говорил Иисус Христос, оно тоже имело и имеет цель до сегодняшнего дня. Ну, как бы в Евангелиях оно очень просто сформулировано. Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проповеди Иисуса Христа, ну, когда Он говорил, да, вот здесь вот, тут мы даже не знаем о чем, ну, в смысле, вот какие это проповеди были, да, но вот суть этих проповедей Матфей выразил таким образом, Посмотрите, Христос обращается к людям и призывает их к покаянию. Почему? Потому что приблизилось Царство Небесное. Да? И я думаю, что вот это вот и есть, ну, основная цель, которой призывает Иисус Христос. Он призывает нас к Царству Небесному. Верно? У нас должна быть цель. Мы же не просто идем по жизни. Мы же не без цели идем по жизни. У нас есть цель, у нас есть направление. У нас есть с вами на самом деле то место, куда мы с вами стремимся. И это на самом деле то, что называется Царство Небесное. И вообще очень важно, чтобы это для каждого из нас было нашей целью. Потому что если у нас этой цели нету, то мы, ну, никуда двигаться не будем. Мы будем, ну, как бы сказать, вот, плыть по течению, мы будем жить, как живем, или будем преследовать какие-то другие цели, при этом пытаясь привлечь к этим целям Бога, Его помощи и так далее. Но то, что вот Христос обозначил, оно на самом деле для нас должно быть какой-то такой вот направляющей путеводной звездой, которая бы нас туда, ну, на которую мы бы двигались, на которую бы мы ориентировались. И что это такое вообще? Потому что, в общем-то, он как-то так вот... для человека это достаточно незнакомо. Для человека это достаточно странно, непонятно. Но так или иначе, Христос призывает нас и говорит нам, приблизилось Царство Небесное. Приблизилось Царство Небесное. То есть у человека появилась уникальная возможность войти в Царство Небесное. У человека появилась уникальная, ну, такая вот данная Богом благодать, чтобы, ну, на самом деле, как бы сказать, попасть в это самое Небесное Царство. Почему? Потому что Христос, ну, добрая весть от Христа была в том, что это Царство Божие, оно приблизилось к нам. Оно было где-то там, далеко, да, но оно приблизилось к человеку, то есть оно стало ближе для человека. И это очень важная и очень хорошая, очень ценная информация, которая нас туда зовет, вот в это самое Царство Небесное. И оно не связано, ну, как сказать, и что, на что это похоже, как оно, вот оно выглядит, во что это оформлено, вот, ну, как, это, как на это смотрели другие люди. Ну, я думаю, что... Я думаю, что очень замечательно в послании к евреям в 11 главе описано это в отношении Авраама, как он на это, как он на все это дело смотрел. Посмотрите. Евреям 11 глава с 8 стиха. «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Следующий. «Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, сонаследником того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Поглядите. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Поглядите. Вот, вот к чему стремился Авраам, вот что влекло его, вот что было его целью, вот что было, в общем-то, для него такой вот мечтой, которую, за которую он двигался. Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Поэтому он пошел не ради земли. Он пошел не ради детей, которых ему были обещаны. Он пошел не ради чего-то там, ну не знаю, каких-то благ там или еще чего-то такого. То есть все это были, вот та земля, которая ему была обещана, то потомство, которое ему было обещано, то может быть там благословение или трудность, или все, что в общем-то у этого Авраама было на этой земле, это было всего лишь средство. Да? Это были всего лишь средства для достижения вот этой самой цели. Он понимал, что он не за землей двигается. Он понимал, что он, ну, как бы сказать, его привлекала не земля, его привлекали не благосостояние, его не привлекало не вот это вот, ну, как бы сказать, не родство, которое, в общем-то, у него еще не было. То есть не те благословения его привлекали. Он, написано, ожидал город, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. То есть он ожидал места, где Господь правит и Господни законы действуют. Он ожидал, он искал этого места, где на самом деле можно жить по Божьим законам, можно жить по Божьим заповедям, можно жить по Божьим уставам. Да? Ему нравилось это, его это привлекало, он об этом мечтал, он к этому стремился. Он ожидал этого, когда это на самом деле откроется. И это очень важно, на самом деле, что вот этот человек, ну, как показано, отец веры, да, и которому мы призваны подражать в этой самой вере, он был очень правильно так хорошо сориентирован. У него на самом деле была ясная и четкая цель в его жизни. Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Ради этого предыдущие стихи говорят, что он, в общем-то, много очень не имел и много очень претерпел. Посмотрите там перед этим, вот этот, с 8 стиха еще раз, давайте посмотрим. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Поглядите. Он еще не знал, куда и что он попадет. Следующий стих. «Верою обитал он на земле, обетованной, обещанной, как на чужой». Потому что на самом деле она была вся занята. И никто там ему не собирался даже кусочка продавать этой земли. Даже при его деньгах люди ценили недвижимость. И потому он жил, говорит, в шатрах с Исааком и Иаковым, с наследником того же обетования. Так что, ну и следующий, который мы уже с вами смотрели. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». То есть он много что не имел, и много что на самом деле для него, ну, пока что не сбылось в этой самой жизни, но он ожидал. Он ожидал, он говорил, где-то есть это место. Бог меня призвал, он обещал быть моим Богом. Да? И Бог на самом деле способен привести меня в то место, создать это место, я не знаю, где он является основателем, где действуют его законы, где на самом деле живет его народ, где вот сам он присутствует, и где все вот это вот, ну как бы сказать, божеское, божественное устройство, божественный порядок, божественное все, ну на самом деле ярко и величественно действует. Так вот, такая вот удивительная цель была у этого человека, и такая вот интересная была мечта. Он даже не представлял, где это будет. В обетованной ли этой земле, где-то еще, где-то возможно. То есть у него была на самом деле такая цель. Он к ней двигался. И он к ней двигался. И мы с вами также должны понимать, что у нас, ну, такая же примерно цель, как у него. Верно? Приблизительно то же самое. Потому что мы готовимся встретиться с Господом. Мы готовимся быть на том месте, где Он находится. И это для нас, ну, такой ориентир, потому что мы туда движемся. Мы не просто проводим какие-то дни, да, мы не просто выживаем здесь в этом мире, мы не просто здесь как-то, ну, решаем проблемы просто так в этом мире, пускай там с Богом там или еще что-то такое. Мы с вами движемся. Да, есть такой псалом, тоже интересный такой. «Я в бессмертии иду, наступая на зло, и скорбей, и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога». Против, по-моему, там дальше еще есть куплет. «Против истины войско ведет сатана, духи зла ополчились, как звери. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я в Господа верю». И вот этот тоже псалом, он, ну, как бы ясно, четко отражает вот мечту какого-то христианина, который он написал, в отношении того, что у нас есть цель. Мы движемся туда, мы идем в бессмертие, мы идем в то место, где Божьи законы действуют и исполняются вполне. Мы идем туда, где Божья власть, она безраздельна, и нету ничего, что противится этой самой власти. Читаем об этом месте, и дух замирает от радости. Ни плача, ни вопля, ни смерти, ни греха, ничего там нет из того, что сегодня противится Богу. Ничего из враждующего против Бога, ничего из противящегося Богу там не существует. Там есть безраздельная Божья власть. И нас это привлекает, нам это нравится. Аминь. Мы хотим быть там, мы хотим жить так. Мы хотим быть частью этого всего. И это на самом деле важно для верующих людей, иметь эту самую цель. К сожалению, дьявол, он тоже в этом плане хитер. Он, допустим, очень опошлил, извратил эту цель в учении свидетелей Иеговы, допустим, тех же самых. У них это основная доктрина, то есть попасть в это вот... в новое Царство Божье. Но такая очень извращенная и опошленная в плане того, что это все превращено в корыстное такое вот зарабатывание благ в новом мире. Но для нас она должна быть на самом деле как бы той целью, которой мы с вами готовимся. Потому что Иоанн об этом пишет, и он говорит, что, послушайте, если вы верите, что Бог ожидает нас впереди, да, то человек готовит себя, он очищает себя, он готовится к этому всему. Потому что Царство Божье, оно сегодня начинается здесь, с наших сердец. Оно пока что внутри нас. Что это такое? То есть мы с вами готовим свое сердце к тому, чтобы войти в это самое Царство. Каким образом? Через покаяние, через смирение перед Божьими заповедями, через практику вот этих самых Божьих заповедей, через любовь к Господу, потому что без любви оно невозможно. Если ты это не любишь, то что тебе туда идти? Что тебе туда стремиться? Мы стремимся туда, где мы стремимся к тому, что мы любим. Мы стремимся к тому, что нас влечет, что нам интересно. И когда мы с вами движемся в этом направлении, то наши сердца, они готовятся к этому. Наши сердца, они внутри, потому что Царство Небесное, оно внутри нас. Мы сегодня можем отвечать за эту территорию, и Господь за территорию нашего сердца. И Господь, Он способен дать нам как власть над нашими сердцами, да? Он владычествует над нашими сердцами. Поэтому вот на территории нашего сердца это самое Царство Небесное, оно и приготавливается. Да? Зачем? Мы не можем отвечать за окружающие нас обстоятельства, за окружающий нас мир. Мы не можем отвечать даже за состояние рядом сидящих людей вместе с нами. Тут каждый, ну как бы сказать, каждый может только ответить за себя. Даже за церковь мы не можем отвечать, по большому счету, потому что это, ну, это Божье устройство, это Божье благословение. Но мы отвечаем каждый за свое сердце. И если каждый отвечает за свое сердце, и каждый имеет эту надежду, и каждый движется с этой надеждой вперед, то однажды мы окажемся в том месте, где Бог устроит, ну, свою полную власть. Если мы часть этой самой власти, да, находимся под Божьей властью, если мы часть этого всего проекта, то тогда однажды будем там, и однажды будем навсегда с Господом. Если мы, это и есть спасение, что называется, полное спасение. Если мы без этого, если мы не покоряемся Божьей власти, то о каком Божьем спасении в нашей жизни может идти речь? Подумайте. Если мы не хотим смиряться перед Господом, если мы не хотим покоряться Божьей власти, если мы не хотим покоряться Божьему Слову, если мы хотим использовать Бога в наших интересах, то никаких... Это религиозность называется. Но ни о каком Царстве Божьем там речи не идет. Если помните, в жизни Христа был такой интересный эпизод. Его хотели взять и сделать царем. Да? Такой интересный эпизод. И написано, что? Как Христос реагировал? Он удалился от них. Он ушел от них. Просто ушел. Понимаете? То есть, вроде какая хорошая идея, да? Взять Христа и сделать царем. Но написано, что Христу эта идея совершенно не понравилась. Он удалился просто-напросто. Почему? Потому что его пытались использовать в своих интересах. Господи, вот наша жизнь, вот наш мир, вот, пожалуйста, ты будешь сейчас вот нашим царем, и вот ты будешь, ну, как бы, играть по нашим правилам. И в итоге написано, Христос ударился. И вот это вот, ну, вроде бы хорошее дело, да, многие говорят там, я там верю в Бога сегодня. Очень многие люди в мире, в церкви ходят, не ходят, неважно. Но очень много, когда с кем говоришь, вот это вот, ну, как бы сказать, такое вот, ну, уже такой оголтелый, что называется, атеизм, он немножко так не в моде сегодня. Потому что вроде как будто опять модно вспоминать о том, что есть Бог, и признавать вот этого самого Бога. И многие люди, они сегодня говорят, я в Бога верю. Ну и что, что ты в Бога веришь? Как ты в Бога веришь? То есть, что это для тебя? Я в Бога верю. Я его не отрицаю. То есть, я даже согласен, чтобы, ну, сделать его царем. И так далее. То есть, но, понимаете, это разные вещи. Одно дело, когда ты пытаешься Бога использовать в своей жизни, Одно дело, когда ты пытаешься Бога, как бы сказать, ну, привлечь к своим проектам, к своим мечтам, к своим, к выполнению каких-то своих ожиданий и требований, да, и этим занято огромное количество людей. Потому что очень-очень-очень огромное количество людей религиозных на этой земле, они пытаются привлечь Бога к исполнению своих каких-то желаний. Почему? Они понимают, что у Бога большие ресурсы, у Бога большие возможности, и что, в общем-то, только Он способен выполнить их неимоверно большие запросы. И поэтому пытаются привлечь Бога к своим действиям, ну, к своим проектам, к своим каким-то планам. С помощью там даже молитв, с помощью каких-то там, я не знаю, попыток договориться с ним, с помощью каких-то там, может быть, сделок там каких-то разных. Я даже не буду перечислять огромное количество вот этой глупости, которое придумывало человечество за годы своего существования в плане того, чтобы склонить Бога на свою сторону. Но ясно то, что все эти попытки, они никаким образом не влияют на нашу жизнь и никаким образом не дают нам то обещанное спасение, ожидаемое спасение, которое мы с вами, в общем-то, хотим получить. Потому что, как правило, человек в данной ситуации пытается заставить Бога действовать по своим законам и по своим правилам. Нам нужно что? Очень-очень по неверию человеческому все, ну, крайне просто. Даже все сводится к одному, я бы так сказал. Все вот это вот огромное количество человеческого обращения к Богу, оно сводится к одному. Господи, помоги построить мне рай здесь сегодня. Мне нужен рай, да? Мне нужно комфортное место. Мне нужно место, где, в общем-то, мне хорошо и здорово, и замечательно, и так далее, и так далее. Но, ну, то, что называется раем. Господи, я хочу рай здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Поэтому, пожалуйста, подключись к моим замечательным планам и помоги мне создать вот этот самый рай. И у каждого разные планы по поводу того, как этот рай созидается. У каждого разные представления, как этот рай должен выглядеть, да? Как правило, это ресурсы, то есть это деньги, здоровье и так далее, и так далее, и так далее, всего достаточно. Как правило, неплохо бы, если бы это было неплохое место, да, где-нибудь там на берегу моря, и так далее, и так далее, и так далее. Как правило, это, возможно, где-нибудь, может быть, ну, какая-то уютная атмосфера, плюс-минус безопасная какая-то страна, там еще что-нибудь такое, или еще что-нибудь такое. И, ну, и у нас есть какое-то свое представление о том, как это должно выглядеть. И потому, Господи, пожалуйста, дай мне вот побольше чего-то такого, что могло бы приобрести, помочь мне вот этот самый, вот это место замечательное. Для, ну, конечно же, там можно, в этот проект может включена быть хорошая семья, конечно же, в этот проект может быть включена еще какое-нибудь там, ну, плюс-минус нормальное государство, экономика и все такое, все такое. Господи, благослови. Вроде бы неплохие задумки, да, но мы знаем, что Бог удаляется от этого всего. Как тогда Он удалился? То есть это та же самая попытка взять Иисуса и сделать Его царем. Но здесь и сейчас, на земле. Но мы видим, что как Христос реагирует на такие просьбы, как Христос реагирует на такие цели. Он в них не участвует просто-напросто. Он от них удаляется. Аминь? Это так. А как по-другому? Он что, передумал? Посмотрел на людей и сказал, да ладно, с ними уже ничего не сделаешь. Сделаю так и быть, что просят. Нет, Христос от этого удаляется. Он как удалялся тогда, так удаляется и сегодня. От всех вот этих самых проектов, от всех вот этих самых человеческих попыток сделать здесь и сейчас рай на земле, здесь и сейчас каким-то образом создать нечто такое, что, ну, какую-то зону комфорта, где пускай даже будут действовать наши какие-то там, ну, какие-то наши добрые намерения, какие-то, и какие-то плюс-минус Божьи заповеди, Божьи законы. Но это не так. Господь удаляется от всего этого. Почему? Потому что Он не предусмотрел таких проектов здесь. Он не благословил такие проекты здесь и сейчас. Он имеет на это свое место, о котором думал Авраам и мечтал Авраам, да? Он реализует это. Он реализует это сам. И откроется вот этот самый город, художник и устроитель которого является Бог. И люди И люди смогут там быть. И люди смогут жить там достаточно долго и счастливо, что называется. И люди будут на самом деле, ну, навсегда, как написано, с Господом, в любви, в радости, в славе и так далее, и так далее. Но не будет греха, не будет болезни, не будет дьявольского присутствия, не будет каких-то бестолковых человеческих вот этих вот проявлений. Потому что будем иметь совершенные тела, будем иметь, как бы сказать, полное от Господа утешение и утверждение, и все нужды будут восполнены. Не будет этой желания что-то делить, потому что всего будет вдоволь. Поэтому вся вот эта вот перспектива, она реальна для человека, но реально в том месте, где Господь предусмотрел. Реально в тех условиях и реально в тех рамках, которые Господь задумал. А нам с вами важно, чтобы мы были в смирении сегодня и ожидали этого. Понимаете? Потому что когда такое происходит, потому что Господь сам нас ведет туда. Потому что Господь нас, призывает к этому всему. Еще одно место, которое я хочу, чтобы посмотрели, находится в Евангелии от Иоанна. Это уже беседа Иисуса с его учениками на последней вечере. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 стиха. Христос обращается к ученикам и говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить место вам. И когда приду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его». Так вот, здесь, обращаясь к своим ученикам, Христос тоже им, указывает такую цель. Показывает вперед, он говорит: не смущайтесь, верьте в Бога, доверяйте мне, и я приведу вас в то место, которое он называет дом Отца моего. Там много обителей. И говорит, если бы там даже их не было, то не переживайте, я бы приготовил их для вас. Поэтому, когда Фома переспрашивает: «Господи, а как туда попасть?», он говорит: «Держитесь за меня, потому что я путь, истина и жизнь. И никто, говорит, не приходит к Отцу, как только через меня. Верьте в меня, держитесь за меня». А что это такое? Доверяйте, слушайтесь, потому что только послушание, оно позволяет нам быть в любви Божьей. Заповеди Господа, они не для того, чтобы как-то ограничить нас. Заповеди для того, чтобы нас защитить и для того, чтобы нас направить. Потому что если, и на самом деле замечательно, я думаю, что каждому, наверное, кто читал Писание, приходили в мысли, на мысли такие вот размышления, что если бы все жили так, как здесь написано, то не было бы никаких проблем. Были такие мысли. Я думаю, что у всех практически верующих, которые внимательно вчитывались в Слово Божье, учение Иисуса Христа, возникала такая мысль: «Господи, если бы все жили так, как Ты заповедал, не было бы никаких проблем. Никто бы не ругался ни с кем. Аминь. Никто бы ничего не делил. Никто бы никого, даже не обижал бы никого никто, да, потому что это то, что дает вообще человеку уникальную возможность, видеть идеальный мир, да, то есть на самом деле, живя так, мы жили бы, как говорят, как у Христа за пазухой. И это на самом деле так, это как в раю. И учтите, что именно такое место является тот небесный город. Потому что Царство Небес – это… что такое Царство Небес? То есть это власть, полная власть Бога над чем-то, да, над кем-то в данной ситуации. И в данной ситуации мы стремимся туда, где у Господа есть полная власть. Для этого, для того, чтобы туда попасть, нужно предоставить полную власть над нами Ему. Аминь. Потому что, представьте себе, почему там туда и написано в книге Откровения, что туда ничто нечистое не войдет. Почему? Не потому, что Богу там как-то не нравится, или жалко, или еще что-то такое. Да потому, что оно там не может находиться. Оно там не знает, что делать вот это самое. То есть мы с вами как-то здесь говорили по поводу того, что случилось с Адамом и Евой после грехопадения. Они еще, вот этот момент удивительный, который описан в книге Бытия, когда вот согрешившие люди еще находятся в раю. Да? Помните? Что они там чувствуют? Ему очень плохо там. В раю, в хорошее место. Климат еще по-прежнему замечательный, и все еще по-прежнему там, как в раю, да, и Бог там, и все остальное. Но как им там плохо? Они в ужасе, они в страхе, они прячутся, они это самое там оправдываются, они еще что-то такое. То есть им очень там плохо, тошно там в этом самом месте находиться. Поэтому всякий имеющий надежду, как Иоанн пишет на сию, он очищает себя, так как он чист. И в данной ситуации мы понимаем, что важно, чтобы каждый человек, который стремится туда, он на самом деле смог смиренно склониться перед Господом. Он смог на самом деле смиренно склониться перед Божьим Словом и принять его таким, какой оно есть, не спаривая его, не переделывая под себя, не каким-то образом не меняя, не извращая, не отвергая или не игнорируя какие-то вещи, но на самом деле смириться перед ним таким, какое оно есть. И в итогом этого всего будет эффект самый замечательный. Это не что-то такое тяжелое и трудное, как Христос сказал, а наоборот, радостное и легкое. Аминь. Потому что ну, Бог не призвал нас мучиться вечность в раю. Бог призвал нас радоваться вечности в раю. В этом был смысл его слов, когда он говорил: если праведность ваша не превзойдет праведность ни книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Помните еще такое его высказывание? Почему? Потому что фарисеи очень старались. И нельзя недооценивать их вклад в историю религии. Это были очень богобоязненные, очень старательные люди. Но они не, как это сказать, они не покорились праведности Божьей, как написано. Не приняли то, что Господь им предложил. Тот путь, который Господь им принес. Путь Иисуса Христа. При всей искренности их мотивов, я не думаю, что они были такие уж до конца фальшивые. Христос обвинял их в лицемерии, да, то есть в двойственности. Но это уже было, как сказать, игра от бессилия. Потому что все мотивы их, когда они двинулись в это движение, скажем так, во многих, оно было искреннее и достаточно честное перед Богом. Они хотели исполнить волю Божью, они хотели разобраться в Божьих путях, они хотели быть богоугодными людьми и так далее, и так далее. Да? Но мы читаем свидетельство Павла, когда он пишет о себе, о своем фарисействе, он говорит: я по правде законный вообще непорочный считаюсь, потому что, вроде делаю все то, что нужно. Когда Христос встречает этого юношу, и он говорит: знаешь заповеди, да, не убей, не укради, почитай отца и мать, там, и так далее, а он говорит: а все это я соблюдаю от юности моей. То есть по уровню добропорядочности, по уровню, как бы сказать, благочестивости, эти люди достаточно неплохо достигли неплохих результатов, неплохих успехов. Но Христос предупреждает: если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, а как она может превзойти? А единственное как? Те не смирились перед Христом, а тебе нужно смириться. Вот только это единственный путь, когда наша праведность превзойдет праведность книжников и фарисеев. Потому что они, мы не можем быть старательнее, чем они. Смысл не в старании. Они очень старались. И мы не можем еще сильнее напрячься и еще сильнее и лучше исполнять заповеди, чем они. Ни в коем случае. Наша праведность не в этом. Они не покорились Божьему Слову через Иисуса Христа. Они не поверили в Него, они не пошли тем путем, который Он предлагал. Мы должны покориться, и мы должны пойти. И только в этом случае, только в такой ситуации, наша праведность, она может превзойти праведность книжников и фарисеев. Это обращено было к ученикам, если вы помните, да? То есть к нам с вами, к апостолам, которые там стояли. Ну и эти слова звучат до сегодняшнего дня в отношении нас. Если ваша праведность, если моя, твоя праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то, говорит, вы не войдете в Царство Небесное. И дело не в том, как ты стараешься. Слышите меня? Дело не в том, как ты стараешься, а дело в том, насколько ты смиряешься. Дело не в усилиях твоей воли, чтобы сделать, ну, чтобы стать как можно более лучшим. А у них это была цель. Паризим – это чистый. Люди, боровшиеся за внутреннюю чистоту. Люди, боровшиеся за свою как бы духовную чистоту. Да? Это, по-моему, и является добродетелью до сегодняшнего дня, насколько я помню, в церкви. Аминь? Или нет? Конечно же. Так вот, дело не в том, как ты стараешься, или дело не в том, что ты хочешь, или что ты хочешь стать лучше и чище, и светлее, а дело в том, насколько ты смиряешься перед Христом. Дело в том, насколько ты принимаешь Его, вникаешь в Его слова и пребываешь в них. Если это происходит, тогда наша праведность имеет возможность превзойти праведность книжников и фарисеев. Если не происходит, тогда, извините меня, у нас нет шансов. Поэтому Христос ясно обозначил для нас цель, и вот эта цель, она на самом деле, ну, как бы сказать, она на самом деле очень должна быть ясна для нас с вами. Потому, когда Павел пишет о своей жизни, свидетельствует о своей судьбе, о своем хождении перед Господом, он говорит: «Я здесь проходом, мы странники и пришельцы». Мы на самом деле стремимся туда, где Господь безраздельно царствует. Я здесь иду, пытаюсь остаться верным. Я здесь двигаюсь, храню веру. Я здесь двигаюсь, служу Господу. Почему? Потому что у меня есть цель. Я в конце послания Тимофею, он пишет: «Течение совершил, веру сохранил, и ныне готовится мне венец от Господа, который даст мне праведный судья в день Ионы». Наша цель не умереть, слышите? Потому что некоторые связывают Царство Небесное и Царство Божье со смертью. Да, то есть, ну, тогда, естественно, было бы быстрее бы помереть надо. Мы смерти не ищем. И нас смерть, ну, никаким образом не привлекает, потому что по причине своего безобразия и всего остального. Но и мы Царство Небесное со смертью никаким образом не связываем. Потому что смерть – это просто как, ну, неприятный эпизод в жизни христианина. Оно начинается уже здесь и сейчас, когда ты смиряешься перед Господом и когда ты живешь по Божьим заповедям, несмотря ни на что. Несмотря на то, что мир этому противится, несмотря на то, что плод твой этому противится, несмотря на то, что там другие тебя в этом отношении не понимают и, может быть, даже осуждают многие, в том числе, может быть, и домашние, которые могут стать врагами, как написано, да? Но если ты живешь по вот этим заповедям сегодня, здесь и сейчас, то тем самым ты, ну, как бы утверждаешь это Царство Божье внутри себя. И однажды Господь, Он найдет свое. Написано в книге Откровения очень много вот этих таких эпических таких вот сцен замечательных, когда там серп брошен на землю, жатва созрела, написано, собрана была жатва и так далее, и так далее. Засыпано в Божьей житнице. Господь свое не потеряет. Аминь. Господь свое не потеряет, Он со своим, как бы сказать, Он за своим наблюдает, Он свое хранит. И если Он видит в тебе вот это самое Царство Небесное, которое приблизилось и которое действует уже сегодня и сейчас, оно никуда не потеряется. Он приведет тебя в то место, где это будет в совершенстве действовать и в совершенстве происходить. А если, да, слава Богу, а если мы, ну, не, если нам это не интересно, если мы живем по-другому, как я говорю, даже религиозно, пытаясь использовать Бога в достижении своих целей, даже самых великих и славных, хорошая цель сделать Иисуса царем. Аминь. Хорошая цель, как будто бы создать Царство Божие здесь и сейчас. Да, и он царь как будто там должен быть, но Господь уходит от этого всего, он этому всему противится. И в итоге мы оказываемся в проигрыше во всей этой вот истории, не дай Бог. Поэтому пусть Бог благословит нас в отношении этой цели, ясно, ну, как бы сказать, ясно ее понимать, ясно за ней двигаться, за этой целью. Нас интересует, я еще раз подчеркну, не смерть. Нас интересует не какое-то комфортное место впереди. Комфорт там на самом деле присутствует. отсутствие плача, болезни и всего остального, оно дает на самом деле человеку комфорт. Но самым главным и самым, и, наверное, важным элементом во всей этой вот истории звучит, ну, как звучит то, что там, ну, там действуют Божьи законы. Они хорошие. Сам Бог есть любовь. Законы созданы на любви. Ты любишь это. Там любят тебя. И в итоге это на самом деле место, вот, ну, в котором, ну, как бы сказать, в котором Божье самое важное и самое главное сбывается. Мечта. Да? Вот это вот единство Бога и человека. И вот, ну, как бы сказать, путь туда, он этим же ориентирами обозначен. Когда мы Господа любим, когда мы Его заповеди любим, когда мы Божье дело и Божьих людей любим, да, тогда это помогает нам двигаться в этом направлении. Это помогает нам утверждаться в нашем ориентире, в нашем пути. Потому что тяжело идти туда, куда ты не хочешь. Ты туда, в конце концов, никогда не придешь. Неинтересно двигаться туда, куда тебе не хочется двигаться. И потому любовь — это не выполнение условий для того, чтобы туда попасть. Вот мне нужно начать любить, и тогда я туда попаду. Я вот сейчас буду напрягаться, пытаться любить. Нет, любовь — это поддержка, та, которая помогает нам двигаться туда дальше. То есть ты пережил этот момент, когда тебе хорошо, да? Когда ты любишь других, от этого здорово на душе, приятно и светло, да? И это помогает тебе двигаться туда дальше, да? Или наоборот, когда ты пережил любовь по отношению к себе, когда люди оказали тебе эту любовь, да, и когда, от которой тоже хорошо и приятно на душе, это тоже помогает двигаться тебе дальше, это тоже помогает, ну, поддерживает нас на этом пути, и мы дальше идем, потому что мы ищем этого места, мы ищем этого города, где нам на самом деле комфортно. И вот это, и даже цель, как я уже говорил, не сам комфорт, а то, что Господь во всем этом находится, который есть источник этой самой любви. Мы должны рассмотреть его как самое главное во всей этой истории. Должны рассмотреть его как стержень, как ну, как сказать, как основной элемент, без которого это невозможно существовать. Без которого эта наша вот мечта рассыпается. Вокруг него все строится. Если он там присутствует, я подчеркиваю сам, если он там присутствует, то мы, как вот пчелы, когда роятся, знаете, вокруг всегда матки, да, то есть куда бы она ни летела, они всегда за ней, и потом это самое клубочком там вокруг нее, потому что она там самая главная, она там самая для них интересная, и мы в отношении этом тоже, потому что вот, ну, в чем проблема, допустим, тех же самых эгоистов, как я их тут уже неоднократно вспоминаю недобрым словом, в том, что их рай — это рай без Бога. Очень такой удобный человеческий рай. Когда Бога нет, он где-то там на небесах с этими 144 тысячами избранных, а остальные здесь в безопасности, на безопасном расстоянии, под Божьим благословением, под всякими там этими самыми различными благами, обложенные различными благами и так далее, там землей, добром, этими там урожаями, этими фруктами, овощами. На картинках очень ясно это отражено. Но это рай выхолощенный. То есть он на самом деле безбожный рай. То есть это место, в котором Бог каким-то отдаленным способом присутствует, но не более чем. Все равно остается безопасное от него расстояние. Очень такая удобная картинка для греховного человека. У нас рай немножко другой. Точнее, не немного, а сильно другой. Сильно другой. Нам даже не так важно, что там будет. Будут ли там эти красивые яблочки, которые рисуют на трактатах свидетелей Иеговы, или не будут. Будет ли там такая красивая полянка, или не будет ее. Будут ли там такие красивые зверушки, каких мы видим там где-нибудь там по телевизору, или не будут. Ну, как сказать, там многие переживают. А вот что с моим любимым котом будет? А как же я в раю без него? Или там, а зверушки какие-то, там, а собачки, а птички, а рыбки, они же такие красивые, неужели без них? А нам не важно, будут эти рыбки или птички, или не будут. Почему? Потому что самое важное, чтобы там Бог был. Аминь. Вот если Бог будет там, то это нормально и хорошо, и самое главное. А если его там не будет, то ни птичек, ни рыбок нам там не надо. Мы здесь с птичками и рыбками живем, и что? Намного нам от этого легче? Решает это наши проблемы? Да? Одни расходы. Ну, правда, реально. Реально. Вот все, что любите, да, вот рыбок любите, аквариум заведите на всю стену. Да, счастье будет от него? Ну, будет какая-то радость, но в основном одни расходы, да? Да, ненадолго. Ненадолго, да. Зверушек любите? Можете полный дом напрудить их. Почувствуйте всю прелесть. Это не то, совсем не то. А главное, чтобы Господь там был. Если Он там будет, то все нормально, все хорошо. Если Он там главный, потому что Его заповеди, Его законы, они дают нам гарантию, то есть Он стержень всего этого. И пускай на самом деле мы будем на это сориентированы. Так вот, заканчиваю уже то, о чем мы сегодня с вами говорим. Я еще раз напомню, что у проповеди, да, Христа была цель. Он нас призывал вот в то место, да, в ту ситуацию, где Царство Небес, оно безраздельно и абсолютно. И путь Он тоже обозначил Сам. Он неразрывно связан с Ним. Мы не можем идти туда автономно. Он сказал: «Я путь, я истина и я жизнь». И подражать Ему, находиться в Нем, черпать в Нем силы, вдохновение, помощь, наставление – это наша, ну, наверное, самая главная и самая важная обязанность. Иначе мы не превзойдем книжников и фарисеев. Те ребята были очень крутые, что называется, в своих движениях упертых. Кроме этой проповеди у него было много других. Но они, ну, так, скажем так, вот завершая уже, ну, можно их так классифицировать. Христос как раз вот объяснял в отношении пути, как действовать, как двигаться. И очень много наставлений и проповедей его именно связано с вот этим вот. Когда Он обозначил нам цель и сказал: вот, двигайтесь, Царство Небесное, это ваша цель. Да? И при всем при этом Он начинал объяснять, кто Он такой, как туда попасть, через смерть, через воскресение Иисуса Христа. Через, ну, как вот это вот принятие, смиренно принятие вот этой самой истины, через практику любви к Богу, любви к ближнему, через многие вот такие вот, ну, моменты, которые он, ну, поподробнее немножко объяснял, пояснее объяснял, каким образом мы двигаемся туда, каким образом мы смиряемся, каким образом мы доверяем Господу и так далее. Еще один, ну, момент, тоже достаточно серьезный, о котором он объяснял тоже достаточно много и часто, он объяснял помехи на пути. То есть он объяснял, что туда двигаться, если вы идете в этом направлении, вот каким образом вы должны идти, да? И он также объяснял вот еще плюс-минус помехи, которые там встречаются. Помехи – это препятствия на пути Царства Небесного. И об этом тоже очень много. Он говорил, но не так много, как о самом пути, да, и не так много, как о способах, как туда добраться. Он предупреждал о лжепророках, он предупреждал о человеческой греховности, он предупреждал о каких-то там о жестокосердии, неверии и так далее. То есть он говорил много тоже достаточно, но не больше, чем об этом. Поэтому, ну, как сказать, все это на своем месте. И вот когда я размышлял, о чем говорить, да, сегодня, то вот это для меня как-то очень ясно стало, что на самом деле важно, чтобы у нас была ясная цель, куда мы идем. Нельзя говорить о том, ну, как сказать, о способах, каким образом туда добраться, не зная цели, если мы забываем вот эту самую цель. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть, что, ну, как сказать, когда, ну, есть много очень призывов любить друг друга, есть очень много призывов быть святыми, есть очень много призывов быть еще что-то такое, но это нужно, ну, как сказать, это хорошо и уместно, когда ты ясно знаешь, зачем тебе это надо. Зачем любить друг друга просто так? Ну, не просто, мы же, это суть Божье, это суть того, куда мы движемся, потому мы любим друг друга, да, зачем нам быть святыми? Тоже очень неуютное состояние в отношении быть святым сегодня, здесь и сейчас. Да? Зачем это столько неудобств? Да потому что там все свято. Потому что там на самом деле не святое туда ничего не войдет. Да, зачем вот, ну, как бы столько усилий прилагается? Да потому что там это все востребовано и необходимо. Здесь и сейчас это не востребовано и не необходимо для этого мира. Это наоборот отвергается, хулится, опошливается, клевещется и так далее, и так далее. А там это востребовано и необходимо. Потому мы двигаемся туда, и нам это важно. То же самое очень много, если мы будем просто много очень говорить о помехах, что вот это, ну как сказать, вот это мешает, вот это мешает, вот это мешает, то мы вообще можем никуда не двинуться. Понимаете? Мы просто будем сидеть и рассматривать, что же перед нами тут за нагромождение всего этого ужаса, который, в общем-то, мешает нам туда пробраться. Помехи, они существуют, они... На самом деле на них стоит обращать внимание, но если ты знаешь четко цель, куда ты двигаешься. Потому пусть Господь благословит, и пусть на самом деле мы все, без исключения, будем четко и ясно знать цель, куда мы движемся, зачем мы туда движемся. И пусть Бог даст нам на самом деле милости каждому ясного понимания того, каким образом туда добраться, что нам может мешать на этом пути. У Христа все это есть. Вот в этой замечательной книге все это описано. Пусть Бог благословит всех. Аминь.